Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, мои дорогие.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пасхи, в воскресенье расслабленном, и на наступающей седмице. Но само по себе название воскресного дня, воскресение расслабленным, как бы сразу задает нам тематику рассуждений. Но мне кажется, что особо интересным получилось в этот день сочетание отрывка из Евангелия, который мы услышим завтра за божественной литургией, и отрывка из «Деяний святых апостолов», поскольку и отрывок из Евангелия от Иоанна, из 5 главы, стихи с 1 по 15, нам повествуют о исцелении спасителем расслабленного, который 38 лет лежал около овечьей купели в Иерусалиме и никак не мог дождаться, чтобы кто-нибудь его туда опустил, поскольку по преданию ангел Господень спускался раз в году в эту купель, и тот, кто-то там оказывался первым, исцелялся. И отрывок из «Деяний святых апостолов» из 9 главы, стихи с 32 по 42 рассказывают о том, как расслабленного же исцелил апостол Петр. Причем не только исцелил расслабленного, но и после этого воскресил праведную Тавифу. И вот чисто сюжетно кажется, что это вообще одна история, просто несколько разъединенная во времени, но это вот повествование из одной какой-то логики. Но чем отличаются, на мой взгляд, два этих рассказа? Если у Петра все прошло на ура, позволим себе такое просторечное выражение, то у Спасителя все получилось немного странно с точки зрения человека, который читает Евангелие. Поскольку этот исцеленный человек 38 лет, представьте себе, паралитик 38 лет, ждавший только одного, чтобы ему вылечиться, чтобы случилось чудо. И вот чудо это произошло. Произошло оно в субботу, ему Спаситель сказал: «Возьми свою постель и иди себе домой». Он после 38-летнего лежания встал вообще, даже само то, что он встал, там должны были все мышцы атрофироваться, встал и пошел. И этот человек совершенно спокойно, когда его спрашивают вообще, что ж такое за безобразие, тут ходишь, постель таскаешь в субботу, ничтоже сумняшься, перевел стрелки на того, кто его исцелил. Вот это всегда меня поражало. Ну, ладно, благодарности не испытывали многие, кому посчастливилось исцелиться с помощью Спасителя. Но зачем же вот так?
Потому что мы боимся. Страх всегда диктует нам плохие ответы. И само по себе, даже получая явное свидетельство чуда, человек не обязательно становится сразу нравственным. Об этом очень хорошо сказано в притче о богаче и Лазаре, когда богач просит показать явное чудо его братьям, которые остались, которые так же, как и он, игнорировали голодного, несчастного человека, который лежал у них около ворот и мечтал насытиться крошками от их шикарного ужина. И вот что если им явится воскресший Лазарь, то вот они сразу станут нравственными и прекратят вести вот такой разгульный и бессмысленный образ жизни. Но На что ему был дан ответ, что даже если кто-то из мертвых воскреснет, они имеют законы пророки, если они Моисея не послушали, то даже если кто из мертвецов воскреснет, то ничто с ним не случится. Поэтому само по себе, даже когда Господь являет нам чудо, и это чудо происходит прямо с нами, это не делает нас сразу нравственными людьми. И, кстати, это не является свидетельством обязательно, но некой святости. Потому что я читал как-то у Игнатия Брянчанинова о том, что если Господь являет там чудо какое-то, то, возможно, это вопрос деградации нашей веры, что нас уже настолько все плохо с верой, что нам нужны какие-то явные подтверждения, потому что просто так мы уже не довольствуемся, мы уже не имеем какой-то такой безусловной веры. То есть, по-хорошему, человек верующий, он не просит чудес. Зачем они ему нужны? Потому что он и так верит. А когда мы просим чудес, как будто мы просим доказательства, то есть вера у нас настолько слабая, что нам прямо нужны явные доказательства, подтверждения. Поэтому часто чудеса случаются как раз над немощными людьми. И у меня у самого были эпизоды в жизни, что именно когда я попадал в какое-то состояние уныния, мне казалось, что все плохо, все рассыпается, Господь являл мне чудеса. Именно с целью укрепления, видя, что батюшка, ну, совсем как-то в плохом состоянии. Вот. А не потому, что ты, наоборот, достиг какого-то нравственного совершенства и начал видеть ангелов. Тот же Игнатий Брянчанинов говорил, что лучше тебе видеть свои грехи, нежели видеть ангелов. И поэтому, да, этот расслабленный, абсолютно у него такая защитная реакция, когда его спрашивают, так, почему ты несешь, это запрещено. Он говорит, мне человек, вот, который меня исцелил, он мне сказал. Но с другой стороны, кстати, я вот всегда, когда этот эпизод читал, думал, то, что он, ну, раз меня исцелил, то он, наверное, имеет авторитет сказать, возьми одр твой и ходи. То есть для него, может быть, в его логике так оно и получилось. Но мы видим потом, что с ним все-таки произошло некое нравственное изменение, когда ему Господь сказал там, смотри, больше не греши, и когда он пришел все-таки в храм, то есть видно, что на каком-то пути правильном он стоял.
Ну, какой же правильный путь, если он, встретив Спасителя в храме, пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус?
Ну, он, да, не знал, кто это, а потом пошел и рассказал. Но мне всегда казалось, что в этом эпизоде этот человек за 38 лет, он настолько сильно сосредоточился на том, что он хочет исцеления, и это самое главное, как бы цель его жизни. И он лежал там и ждал, пока какие-то люди смогут что-то сделать. То, возможно, с ним произошла история, то, что он упустил много чего другого, слишком был сосредоточен на этом. И даже получив чудо от Господа, это не получилось, что сразу решил все остальные проблемы. И он поступает, я не думаю, что это было открытое какое-то издевательство, что ату его братцы, а в том, что в целом, ну, Христос пришел и ушел, а ему еще жить с этими ребятами в этом обществе. И поэтому он, как мы видим, по-разному ведут себя люди после исцеления. Некоторые, наоборот, открыто проповедуют Христа, как тот самый слепорожденный, который, наоборот, вступался и говорил, что если этот человек был бы неправедный, то Господь бы его не послушал.
Как было сказано Спасителем, не 10 ли исцелил я, и где 9?
Да, для нас просто этот эпизод скорее про нас, чем про него. Во-первых, вот у нас же была третья неделя после Пасхи, это неделя жен мироносицы, и, ну, как принято у нас называть его православным женским днем. Мы всегда поздравляем наших любимых женщин, у нас на приходе есть традиция дарить им цветы, то есть это прямо такая история. И у нас есть шутка наша, что четвертая неделя по Пасхе — это православный мужской день. Вот, то есть мужчина, который лежит 38 лет и не может никуда сдвинуться, пока Господь не придет и не скажет ему, слушай, вставай, возьми свою постель и иди. И то он начинает не совсем то делать, то, что нужно. Поэтому это в первую очередь про нас, то, что если мы только получим чудо, то, может быть, это ничего не изменит в нашей жизни кардинально к лучшему. Потому что, ну, допустим, человек расслабленный, чем он мог, что он мог делать? Он просто лежал и ждал, пока его кто-то окунет в эту купель. И вот, ну, дождался. Да, Господь его исцелил без этой купели. А в эти 38 лет мог ли он расти нравственно? Может ли человек там с ограниченными возможностями все равно идти куда-то вперед? Мы видим, что может. мы видим, что человек, в каких бы условиях он ни находился, может найти возможность каким-то образом думать не только о себе, не замыкаться в своем эгоизме. Очень тяжело быть расслабленным 38 лет и как бы не застрять в эгоизме. Но там же важен эпизод. Видите, Господь ему говорит: «Иди и больше не греши». И тем самым многие святые отцы делают вывод, что он стал расслабленным не просто так. И он не родился таким. Какой-то, может быть, эпизод в его жизни произошел. Или он был, знаете, таким золотым мальчиком, который просто жил как король, там, я не знаю, ну, просто всем удовольствием предавался, да, и тут попал, ну, я просто перенося на наши реалии, попал в аварию, и после этого обездвижился. И, может быть, нужно было бы сделать какие-то выводы в своей жизни. Поэтому это такой сложный, запутанный эпизод, и множество, возможно, здесь увидеть тайных знаков, но для нас это принципиальный вопрос про нашу жизнь, то, что мы не просто у Господа просим исцеления, а что стоит, Господи, за той болезнью, которая у меня есть, какой урок я должен извлечь из той ситуации, которая сейчас есть в моей жизни. Потому что если я просто получу исцеление, я просто могу пойти и где-то в другую ситуацию влипнуть, такого же характера, а может, даже еще хуже. И Господь ему говорит: иди, больше не греши, чтобы, смотри, не случилось с тобой нечто худшее. Потому что есть вещи хуже, чем расслабленность физическая, есть хуже, чем болезни. Вот. Господь говорит: не убойтесь убивающих тело, души ваши не могущие повредить. А никто не вредит нашей душе, как мы сами.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас приплавение Пятидесятницы. День, отмеченный в церковном календаре, но совершенно загадочный, поскольку смысл 8 дней праздновать приплавение чего-нибудь для современного человека покрыт тайной. Причем этот праздник очень древний, он с 4 века фиксируется в источниках, и понять, мне кажется, очень важно, почему вот эта середина между воскресением Христовым и Троицей отмечена аж 8-дневным празднованием.
Дело в том, что нужно знать особенности типикона, богослужебного устава. Этот праздник считался как малый господский праздник. А господские праздники, они все имеют обязательные дни предпразднества и обязательно дни по празднеству, в отличие, допустим, от Богородичной, которые не всегда их имеют, или имеют, но короткие. И тут это именно господский праздник. Но люди многие не знают, почему там вдруг неожиданно там совершается словословие. И в Константинополе, в храме Святой Софии, вообще это богослужение было очень торжественным. И там это было связано еще с техническим моментом, потому что это же весна, начиналась посевная на Руси, допустим, и батюшки совершали освящение воды и шли на поля освящать поля. То есть это было такое знаковое вещь для всех, кто занимался сельским хозяйством. Ну а для вообще нас, христиан, именно с духовной точки зрения, остановиться на середине и подумать, куда мы идем, очень даже нужно и важно. Потому что, с одной стороны, мы уже начали забывать, о чем мы здесь собрались. Ну, то есть Пасха уже прошла, куличи все съели, ну, а те, что остались, превратились в сухари. И, соответственно, а что там? Ну да, остались вот в богослужении какие-то особенности. Часы начинаются там с тропаря Пасхи, Христос воскрес из мертвых. В воскресенье батюшка всех приветствует, также Христос воскрес и воистину воскрес. Но уже как будто бы мы немножко забываем про Пасху. А до Троицы еще далеко. Ну, то есть деревья еще не срубили, ветки не принесли, они засохнут. И вот что, где я нахожусь, что со мной происходит, какие я выводы сделал из того, что вот была Пасха в моей жизни, и как я готовлюсь к празднику Троицы. То есть вот просто остановиться, подумать. Для нас в нашем суетном мире, вот у нас темп жизни сейчас настолько плотный, что люди иногда не успевают, ну, просто даже там, обратить внимание на погоду. иногда говоришь, ой, а сегодня такое солнце, а человек вообще даже не видел этого солнца, потому что он, ну, там, из одной машины в другую, потом туда-сюда, пятый-десятый, он мог даже не заметить. Некоторые люди не знают, там, допустим, что какой сейчас день, там, светлый вторник, или страстная среда, или еще что-то, потому что такой темп жизни. И, конечно, церковь нас учит иногда останавливать себя и ощутить этот момент. Господь говорит, довольно для тебя забота дня грядущего. И мы настолько иногда вот, там, планируем, как летом мы поедем в отпуск, что забываем о каких-то важных моментах собственной жизни. Поэтому, мне кажется, помимо того, что молитва, освящение воды, мало освящения воды будет, и как бы вообще такой праздничный день, можно просто немножко отложить какие-то дела, сесть после службы на лавочку куда-нибудь, можете в парке, обязательно выключить телефон, прямо на авиарежим его перевести, и посидеть. Такое упражнение у некоторых святых отцов, египетских пустынников, было вот это упражнение молчания. Пребывать в молчании, в созерцании. И мне нравится одно выражение, что когда ты, наконец, замолкнешь, начинает говорить Бог. Поэтому вот есть у нас возможность немножко замолчать, перестать суетиться и, ну, какую-то ревизию провести, что я прошел и что мне еще предстоит пройти.
Я слушаю и вспоминаю, был такой замечательный батюшка, отец Василий Швец, до 98 лет дожил. Вот он говорил, когда его спрашивали, батюшка, ну вот все-таки что нужно сделать, чтобы исправить жизнь, чтобы как-то приблизиться к спасению? Он говорил, все очень просто, продай телевизор, купи стенные часы с боем, и каждый раз, когда они отбивают, бей поклоны.
Ну, например.
Но это такой экстремальный путь, далеко не каждому по силам. Чтобы, как всегда, разобраться в смысле того или иного праздника, давайте обратимся к отрывку из Евангелия, который прозвучит за Божественной литургией в день Преполовения Пятидесятницы. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. Стихи с 14 по 30, и начинаются они как раз словами «В половине Пятидесятницы вошел Иисус в храм и учил». И вот, собственно говоря, то, чему он учил, это то самое, за что его потом распяли, за что его осудил Синедрион, и вообще из-за чего разгорелась вся эта трагическая история взаимоотношения с духовенством иудейским. Я не знаю, мне до сих пор трудно понять, вот все-таки Ветхий Завет – это свято. И люди, соблюдавшие предписания Ветхого Завета, и тем более служившие Богу, вряд ли все подряд были какими-то злодейскими злодеями. Как случилось, что огромная эта корпорация солидарно восстала против Бога? Вот в голове не очень укладывается, потому что главное, отрывок из Евангелия, который будет читаться на Преполовении Пятидесятницы, заканчивается словами как раз. «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». То есть то, что он говорил, было самым страшным, не исцеление в субботу, не какие-то другие его действия, не то, что за ним толпы народа ходили. Самое страшное было почему-то то, что он говорил. Как это могло произойти в этой корпорации, что вообще не было ни одного нормального человека?
Любую самую хорошую, самую спасительную, самую лучшую идею можно испортить исполнением. И человек, когда вносит какие-то свои вещи, мы же с испорченной, искаженной природой. И покажи в это искривленное зеркало какое-то красивое, рисунок или красивого человека, он будет уродлив. Потому что все мы пропускаем через свои интерпретации, через свои испорченности, через свой эгоизм. И мы видим, что еще в Ветхом Завете пророки приходили и говорили: ребят, вы делаете что-то не то. То есть вы приносите жертвы, вроде бы какие-то правила соблюдаете, написанные в законе. Но сердце ваше отстоит далеко от меня. Исаия, пророк, сколько об этом писал. Там, ваша жертва ненавистна мне. Буквально Господь говорит об этом. Он говорит, зачем вы топчете двор храма моего? Что вы делаете? Потому что вы делаете это формально для того, чтобы Бог, может быть, даже ну, как-то не трогал меня, чтобы отделаться немножко от Бога. То есть я вот выполнил нечто формальное. Я же сходил там в храм в воскресенье, я поставил тебе свечки, давай, Господи, дальше у меня будет моя жизнь, а у тебя твоя. И как-то, чтобы они не пересекались. И не было вот именно этого отношения сердечного. И вот испортили формализмом потрясающий закон, конечно, который важен, закон Ветхого Завета. Господь не пришел нарушить, он пришел его исполнить, наполнить новым смыслом. И поэтому люди в определенный момент, да, настолько много внесли своего, те самые предания старцев, которые, за которыми уже не видно было вообще закона, потому что заповеди, допустим, любви к ближнему есть еще в кодексе Моисея. Еще в те времена Господь уже говорил о том, что нужно видеть ближнего, что не надо там, причинять, что нужно относиться к нему как к самому себе и так далее. Но люди, вот им легче выполнить какие-то внешние предписания, чем глубоко копаться в себе и работать со своими страстями. И именно это и произошло. А когда Господь пришел и обличил, он сказал, что вы, ну, как гробы накрашенные, то, что вы возлагаете на людей бремена неудобно носимые, сами не хотите перстом двигнуть в плане своего исправления, своей духовной жизни. И то есть то, что у вас здесь все красиво, и облачение прекрасное, и все у вас тут, значит, чинно, благородно, оно не работает. И эти обличения, по-хорошему, должны были сыграть важную роль в исправлении этих людей. Но я не могу сказать, что там повально все были негодяями какими-то. Мы знаем, что и
Иосиф Аримафейский, и Никодим.
И наверняка были другие, сказано, тайные ученики страха ради иудейска, которые слушали Христа, но пока как бы не проявляли. Ну и тем более, что после смерти и воскресения Христа, после того, как начали проповедь уже апостолы, тоже там 5000 иерусалимлян крестилось после одной проповеди Петра. То есть постепенно что-то менялось. То человек, он сложное существо, он может очень искренне заблуждаться, как Савл, а потом стать великим апостолом Павлом. Поэтому тут как бы момент тот, что мы сами не должны застрять в формальном исполнении неких правил. Мы не должны отделываться от Бога чем-то малым. Мы нужны Богу все целиком, а не частями. Что на тебе Боже, у нас есть хорошая русская поговорка, на тебе Боже, нам не гоже. То есть то, что мне легче всего сделать, я сделаю, только чтобы ни Бог, ни батюшки ко мне не приставали. Что там нужно прочесть три канона? Прочтем. Что там нужно? Мне недавно человек приходил на беседу как раз, и я начинаю ему что-то разговаривать, там, про Христа, про его проповедь. Он такой, подождите, батюшка, батюшка, а сколько продлится церемония крещения? А я там, ну, примерно столько. Ну, хорошо. А что нужно делать-то? Ну, я ему говорю, что там про важность исповеди, причастие. Он такой, так что, нужно в храм, что ли, сходить? То есть для него это настолько, ну, что нужно сделать? Ты мне скажи простыми словами, какой алгоритм мне выполнить. Ну, то есть мне неинтересно в ваш храм ходить, но я отстаю час, лишь бы ты мне дал справку, батюшка, и отстал от меня. И все. Я говорю, да я не хочу вас ничего заставлять. Я вам дам справку, могу 10 вам справок дать, но это никаким образом не повлияет на вашу жизнь. Если вы хотите наладить отношения с Богом, то нужно в это вложиться. У меня нет времени, у меня работа. У меня, говорит, я каждый день работаю. Я говорю, знаете, я тоже каждый день работаю. Но помимо того, что я служу в храме, у меня тоже куча всяких вещей есть. Я говорю, если Бог для вас важен, вы найдете на него время. На футбол-то мы находим время. Или на в четверг в баню пойти с мужиками. Так что тут вот вопрос такой, что не довольствоваться формальным исполнением неких правил, а копать глубину.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. А на этой неделе у нас есть повод порыться в памяти и припомнить двух отстоящих друг от друга святых по времени, но, если можно так высокопарно выразиться, пивших из одного источника. Я имею в виду 12 мая память Нектария Оптинского, а 13 мая память святителя Игнатия Брянчанинова. Может быть, наши радиослушатели не все помнят, что духовным наставником святителя Игнатия был оптинский старец Лев. Чуть попозже в Оптину пришел будущий отец Нектарий и много-много-много лет был келейником у старца Амвросия. И еще старец Анатолий Зерцалов тоже занимался его духовным воспитанием. Так что опять наша любимая Оптина пустынь. Но оба эти святые, они совершенно потрясающие и ни на кого не похожие. Святитель Игнатий удивителен тем, что, сформировавшись в такой век преклонения перед французским просвещением и в такой среде, где это было нормально, он умудрился с юности, с подросткового возраста поставить себе цель. Он очень хотел в монахи. Все складывалось в жизни не так. Все его разворачивало от монастыря к какой-то вполне приличной светской карьере. Но монахом он все-таки стал, несмотря на все свое военно-инженерское обучение. Он даже и в этом институте, скажем, в переложении на наши понятия военно-инженерном, он умудрился сколотить группу единомышленников, которые боролись за сохранение благочестия. Представить себе это в такой среде, где множество мальчиков живут практически на казарменном положении, ну, можно, но трудно. Даже в наше время трудно, а уж тогда тем более. Как-то, в общем, совсем другие были устремления у большинства подростков из приличных семей.
Осмелись почитать историю Пушкина.
Да. Что касается старца Нектария, то он, конечно, особым там происхождением не отличался. Человек был из семьи бедной, в общем, ничем особо выдающийся, не запомнившийся. Но сам он, конечно, из самого его не запомнить было невозможно, поскольку, помимо всего прочего, он еще с благословения старцев немножко юродствовал. Поэтому личность была яркая. Так сложилось, что он был последним избранным старцем. Старцев ведь избирали, это не то, что вот кто-то назначил или каким-то образом он сам образовался. Избирали братья, и он был последним вот соборно избранным старцем Оптиной пустыни. Удивительно то, что, не получив никакого регулярного образования до попадания в монастырь, он путем самообразования довелся до такого состояния, что люди, приходившие, приезжавшие к нему за советом, были в полной уверенности, что он закончил университет. В общем, об этих людях можно говорить бесконечно, о том вкладе, который они внесли в формирование духовного самосознания нашей церкви, тоже можно говорить часами. Но как вам кажется, почему так странно складывается, что эти святые все ближе к нам, чем дальше они исторические. Они все время такое ощущение, что обратный эффект, они как будто приближаются. И то, что вызывало уважение и преклонение там 100-150 лет назад, святитель Игнатий писал свои труды для монахов, и он сам был глубоко убежден, что это может пригодиться только монахам. Когда мы пришли в церковь в 80-е годы, я имею в виду мое поколение, мы читали святителя Игнатия как руководство к действию. И у нас не было никакого ощущения, что это что-то такое вот явно не для нас написанное. То есть они как бы к нам приближаются. Как вы объясните этот странный эффект?
Во-первых, великое видится на расстоянии. Если ты стоишь перед горой, то ты видишь просто кусок черной стены. А если ты хочешь увидеть весь масштаб, то тебе нужно отойти. Это всегда так. С другой стороны, какие-то вещи нужно распробовать, нужно понять. Понимаете, многие, например, великие там, музыканты или художники, наоборот, когда были там современники, они не ценили. Я про кого-то читал, про Ван Гога, что ли, он там очень плохо продавал свои картины. У него там были прям проблемы с этим. Вот, нищенствовал буквально какое-то время. А потом проходит время, и это, ну, кто, начинаешь видеть таланты, масштаб человека. Поэтому, да, вот немножко отойти, посмотреть, вникнуть, понять. Это действительно так. И, конечно, когда ты начинаешь узнавать личность ближе, она действительно становится тебе близким. Я недавно вспомнил Александра Сергеевича Пушкина, потому что я когда недавно был в Питере в музее в его, потом я несколько там фильмов смотрел документальных, и в целом мне такое чувство, как будто вот он рядом где-то жил в соседнем подъезде. То есть настолько близкий человек именно через творчество. Понимаете, многих людей, которые сейчас с нами живут рядом буквально, мы про них почти вообще ничего не знаем. Кто они такие? Ну вот он пса своего выгуливает. Ну вот у него там машина красного цвета. И все. Что мы знаем? Мы что, знаем, какие он дневниковые записи ведет? Нет. Мы знаем, о чем он с женой говорит? Нет. Какие у него переживания, душевные терзания, какой нравственный путь он проделал? Не знаем. А про Александра Сергеевича знаем. И про преподобного Нектария мы знаем, и про святителя Игнатия мы знаем, потому что они об этом писали. И мы, прикасаясь к их трудам, узнаем их как ближних людей. И мне очень нравится в молитве в Тропаре Иоанну Богослову сказано: «Яко богослов есть и друг Христов». И вот очень хочется тоже стать, с одной стороны, другом Христовым, а с другой стороны, другом Иоанну Богослову, допустим, или другом святителя Николая Чудотворца. И у нас есть такой шанс, потому что нам нужно просто изучать их наследие, изучать их личность, изучать их внимательно житие, а с вот этими святыми нам проще, потому что наши соотечественники, и после них осталось достаточно богатое наследие. Если про древних святых мы иногда можем вообще прочитать два предложения, то про этих людей мы просто знаем очень много. Я еще раз говорю, мы не про всех соседей знаем столько, сколько мы знаем про них. И молитва, когда мы молимся преподобному старцу Амвросию Оптинскому, Нектарию Оптинскому, Льву Оптинскому, когда мы молимся Игнатию Брянчанину или Феофану Затворнику, если ты просто услышал, что это какой-то святой, увидел его икону или даже приложился к его мощам, все равно это будет нечто отстраненное. Ну, некий святой. Их там много в церкви. Приходишь, множество икон тебя окружает. А вот если это твой друг, если это твой близкий человек, если это тот, чей духовный опыт поразил тебя, как вас поразил, поразили труды Игнатия Брянчанинова. Я когда поступал в семинарию, у нас обязательно был список литературы, которую мы должны знать при поступлении. И в том числе туда обязательно был включен Игнатий Брянчанинов и наш ректор, отец Тихон, сейчас митрополит Симферопольский и Крымский. Это один из любимых его авторов. Игнатий Брянчанинов. И он поэтому, знаешь, всех студентов спрашивал. А мне так повезло, что я даже, я не видел этого списка, я сам разную литературу хватался перед поступлением в семинарии, и у меня был вот Игнатий Брянчанинов томик. И там было несколько его произведений, в том числе там «Странник», вот, и там письма, и поучения какие-то его духовные. И меня поразило. Во-первых, он мистик. То есть у него очень образный язык, но сразу видно, что он вот из высшего сословия, что он из дворян, и у него эстетика такая, тоже вот пушкинской эпохи. И он так это интересно образно описывает. И самое интересное, что он был сам влюблен как вот в это монашество, в духовную жизнь. Он горел этим всем. Он поэтому и древних отцов переводил, и патерики, как бы отечники составлял. Потому что для него это прям было, ну, что-то такое важное. А с другой стороны, он очень близкий, очень доступный. И если некоторые поучения его можно, конечно, там отнести сугубо как монашеской среде, потому что он прям монахом писал так вот, когда будет то-то-то. То, например, поучение его касательно молитвы, ну, я не знаю, мне никто так никогда в жизни не помог наладить молитву, как там Игнатий Брянчанинов или Феофан Затворник. И когда там спрашивают там белого священника, у которого там много детей, по поводу там семейной жизни, еще что-то там из положительного опыта, отрицательного опыта тоже, что-то мы можем посоветовать. Но когда нас просят дать поучение по поводу молитвы, я вот из своего опыта, ну, мне мало что я могу сказать, особенно там, когда тебе только руку положили. Что там у тебя за опыт молитвы? Ну, такой себе. И просто потрясающая сокровищница опыта святых отцов, которые умели молиться по-настоящему, неформально. Вот таким учителем молитва может быть для многих из нас Игнатий Брянчанинов.
Мне еще кажется, что очень помогают хорошие воспоминания духовных чад.
Да, безусловно.
Вот мне очень многое открылось не только об отце Нектарии, но и вообще, в принципе, о жизни этих людей, которая абсолютно сокровенна, она абсолютно от нас закрыта. И даже если нам посчастливилось в жизни встретиться с человеком духовным, то вряд ли мы увидим, чем это все достигается, и как это все происходит, когда все ушли. И вот воспоминания Надежды Александровны Павлович, женщины удивительной, совершенно потрясающей судьбы, которая спасла отца Нектария. Когда закрыли Оптину пустынь, отца Нектария арестовали и поместили в тюрьму. И, использовав все свои связи, вплоть до Горького, до Луначарского, Надежда Александровна, она была поэтесса. Но она была достаточно молодым человеком, ее увлекла вот эта романтика революции, и наркомпрос ее послал в качестве инспектора в Оптину пустынь. И она употребила все свои силы, чтобы освободить старца Нектария. И потом, когда уже он последние годы жил в деревне, она, ну, и продукты привозила, и вообще стала его духовной дочерью, оставила потрясающие воспоминания, потому что она видела, что происходит со святым человеком, когда ломается все. Это вот, наверное, как, если мне позволено будет такую аналогию провести, наверное, как в книге Иова, когда постепенно все, на что человек опирался в своей духовной жизни, ломается, включая даже церковь, потому что в церкви разброд и шатание, патриарха в тюрьму забрали, потом какие-то обновленцы, какие-то живоцерковцы, которые объявили, что это они низлагают патриарха, то есть полная какая-то каша и очень тяжелые условия, чисто физические. И совершенно непонятно, что происходит в государстве, и как тяжело переживал святой человек, вот просто до слез, как он тяжело переживал то, что происходит. Мне было очень важно, потому что мы все-таки всегда, сталкиваясь с духовным человеком, будь он просто живой человек, встретившийся нам на пути, или то, о ком мы читаем, он все-таки немножко для нас икона. Он все-таки на такой дистанции, что мы с большим пиететом относимся к нему заранее. И когда ты читаешь о том, насколько... как тяжело, с какими буквально кровавыми усилиями эта святость достигается, чтобы отринуть вот эти все переживания, которые обычного человека просто захлёстывают, и он впадает либо в депрессию, там, либо в отчаяние. А здесь преодолеть вот этот вот бесконечный поток негатива, научиться этому невозможно. Можно только удивиться, наверное.
У меня такой же был, как можно говорить, инсайт, когда я читал дневники Иоанна Кронштадтского, вот это «Моя жизнь во Христе», где он много что изложил, и там вот в дневниковых записях, допустим, есть... Я помню, просто когда я до этого дочитал, меня это до глубины сердца поразило. Ну, то есть Иоанн Кронштадтский — это икона, как вы говорите, но это просто вот потрясающий святой, который, ну, просто вообще все знают, почитают, к нему там 5000 человек приезжало на службу, просто чтобы поприсутствовать. И читаю дневниковые записи. Сегодня опять накричал, там, разозлился на вот служанку. И грубо ей высказал то, что она что-то там простоквашу не ту принесла или еще что-то. Потом я осознал, мне было очень стыдно. Я думаю, опять, Господи, я согрешил. И прямо он пишет: Господи, да как же ты меня терпишь? Я опять вот впал в это. Или там он пишет, что вот я там пощусь, но у меня что-то, ну, желудок больной, поэтому позволил себе съесть там тоже что-то молочное. Вот. И он об этом пишет абсолютно искренне, и ты не понимаешь, ну как же так? Это же человек с иконы. Он же вообще по средам и пятницам даже в детстве молоко не вкушал. Как он там свою простоквашу ест? Почему там он... Как он мог наругаться на служанку? А это живой человек, который вот и преподобный Нектарий мог плакать, и переживать, и бояться. Потому что даже Господь перед смертью на кресте плакал и в Гефсиманском саду и говорил: Господи, если можно, пускай пройдет мимо меня эта чаша. Поэтому я уже сказал о том, что если мы хотим понимать святых и чувствовать их своими ближними, нужно хорошенько вчитываться вот в эти тексты. И тогда, может быть, у нас не будет такого идеалистического иконного образа, но зато будет он живой и близкий.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас будет повод вспомнить и более древних святых, святых, с которых начинался сон наших небесных предстоятелей. Мы будем вспоминать 15 мая перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, и 16 мая преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Что касается преподобного Феодосия, как-то так получилось, что его житие, оно благодаря академику Лихачеву и его переводам было издано в качестве памятника древнерусской литературы. Поэтому в руки мне попало задолго до того, как я покрестилась. На меня неизгладимое впечатление произвела история, как он рвался в монастырь. Причем взаимоотношения с матушкой, которая ловила его при каждой попытке сбежать, под конец посадила на цепь, чтобы он не убежал из дома, произвела на неизгладимое впечатление. Я думаю, что это, конечно, литература, наверное.
Ну, знаете, литература литературы, а собственничество родителей... И тем более вот это отношение отец-дочь, мама-сын, это очень вообще частая история про то, что это же мой ребенок. Мне недавно пришла женщина на исповедь и говорит там: вот, батюшка, там переживаю очень за сыночка своего, там все, вот там его могут там, нас могут призвать. Я говорю: кого нас? Ну, его могут призвать. Такая: вот, там, тут, там, сюда, там, пятый, десятый, вот у нас там есть несколько болезней. Или у кого у нас? Ну, у него, в смысле, батюшка. Ну, и то есть вот реально парню там 20 или 21 год, то есть это уже, ну, взрослый мужик, более-менее. Ну, во всяком случае, уже не сыночек маленький. Вот. А в психологии мама мой, да. И, конечно, там процесс сепарации, отделения ребенка от мамы, он начинается в 12 лет вообще. И это важная вещь для того, чтобы ребенок смог потом вырасти и мог вообще в этих достаточно сложных условиях выжить и еще и что-то достигнуть. Ему нужно обязательно отделиться от отчего дома. В Библии сказано про брак, что оставить человека отца и матери, прилепиться к жене. Но это касается вообще в целом жизни, что в какой-то момент ребенок, да, он отходит, и нужно иметь некую родительскую мудрость и смирение для того, чтобы отпустить. А я вот обычно мамам таким тревожным привожу образ, что, вы представьте себе, яблоко, оно растет, и оно зелененькое-зелененькое, и, вот, и если его сорвать, оно будет невкусное, и никуда его не употребишь. Поэтому оно должно доспеть. Но если, когда оно выспело, его не сорвать, оно начинает гнить. И поэтому в определенный момент нужно просто уметь отпустить ребенка. Вот у Феодосия Печерского, у него был талант к монашеству. То есть вот у ребенка талант к изобразительному искусству, а его заставляют заниматься танцами. У него талант петь, а его заставляют вырезать деревянных человечков. И вот у человека талант к монашеской жизни, а мать ему говорит: нет, будешь там, ты должен выйти, на, жениться, ты должен там еще что-то сделать.
Ну, история нашей церкви знает много примеров, когда у человека был талант к подвижничеству, а его не благословляли долгие годы или благословляли заниматься совсем другим, как преподобного Серафима Вырицкого. Благословили заниматься бизнесом, и все.
А он все равно пришел, потому что нужно.
Ну, так кто же знал-то, сколько десятилетий он занимался бизнесом, кто мог так долго помнить, что, что все равно.
Феодосий Печерский не готов был ждать так долго. У него был такой характер. И знаете, по правде, вот, ну, мы все равно любим немножко таких адаптивных детей, которые послушные, тихие, вот ходят такие, простите, матушка, благословите, батюшка и так далее. Но это они для нас удобные, но не факт, что они счастливые, не факт, что они реализуют тот потенциал, который заложен в них Богом. И вот Феодосий Печерский не был адаптивным ребенком, он как раз рвался, он понимал, что он хочет. Я иногда поражаюсь, вот беседую со своими детьми, и я иногда поражаюсь, насколько они четко могут сформулировать свое желание. Вот у меня такого не было. Сейчас вот чуть-чуть получше становится, но в целом, вот я когда рос, я так не умел вообще говорить о своих чувствах и доносить информацию до родителей. Вообще мне не получалось.
Знаете, мы, когда росли, тогда стали входить в моду педагогические всевозможные передачи по радио. Тогда же не было компьютеров, телевизоров показывал бог знает какую ерунду. Мы где-то, начиная с класса четвертого, родителям объясняли, что они ведут себя неправильно. Это не педагогично.
Ну, а сейчас говорят, что ты меня обидишь. Родителям то же самое. Но в целом, вот само по себе, то, что услышать ребенка и вспомнить, что это мой ребенок только на время, а по-хорошему это даже не мой ребенок, а ребенок Божий, это, ну, для родителей тяжело. Потому что мы собственники, и это как бы наш проект, мы в него вкладывались, мы его растили, и получается, что это не любовь. Любовь, она отдающая, ты отдаешь без выгоды. Ну, ты вкладываешься, вкладываешься, бац, сын ушел в монастырь, ну так это же его выбор. Я вкладывалась в него не для того, чтобы он женился, принес мне внуков, и я с этими внуками нянчился или нянчилась. То есть дети не могут быть нашим проектом, хотя очень часто бывают, но это неправильно. Правильно воспринимать, что Господь мне доверил на время живую человеческую душу. Я сколько могу, постараюсь вложить в эту душу любви, какое-то воспитание там, дать больше связанное, как в английской поговорке, что нужно воспитывать себя, а не детей, то есть вот больше показать пример какой-то хороший. И все, и отпустить. А у нас вариантов нет. Потому что те люди, которые не отпускают своих детей, и которые не дают им, в том числе и право на ошибку, не дают им ошибаться, потом очень горько за это платят. У меня множество таких историй, в том числе вот на приходе, где уже престарелая женщина, и у нее сын сидит дома, не женат, постоянной работы нету, просто вот сидит у нее на шее, и еще ее же саму постоянно пилит и обвиняет во всех бедах. А вот эта такая вот собственническая любовь, она вот приводит к таким последствиям. Поэтому для нас вот этот эпизод, который вы начали говорить, причем такой, ну, где-то трагичный, где-то комичный, где-то жизненный, он по правде должен нас научить правильному обращению с нашими детьми. Что мне Господь доверил, чуть-чуть воспитаю, отпущу и все. И даже если мой ребенок ошибается, он имеет право ошибаться. И вот то, что я очень часто говорю родителям, некоторые не всегда это воспринимают, кто-то прямо мне потом говорит: батюшка, спасибо большое, что вы мне это сказали. Я всегда говорю, что, понимаете, Бог любит вашего ребенка больше, чем вы. Батюшка, ну вот как же он сможет там... Я говорю, понимаете, что Бог его любит больше, чем вы. Вы хотите все отконтролировать. Вы пытаетесь как-то ему помочь, а Господь ему уже помогает. Вы еще так думаете, кипиш наводите, а Господь уже откуда-то выехала машина, уже где-то для него невеста только что родилась, а вы тут беспокоитесь.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Седмица на радио «Вера».